Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милость Твоя пребудет со всеми нами.
Дорогие друзья, я представляю отца Александра, это клирик Свято-Троицкого храма города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. И, дорогие друзья, я вновь прошу помолиться о здравии рабы Божьей Фатинии Светланы Георгиевны Шаба, с которой мы очень ждем нашего психолога, ее скорейшего выздоровления. Дорогие друзья, сегодня вопрос, который, ну, наверное, очень близок к теме сентября, начала учебного года, но, в принципе, он гораздо глобальнее, скажем так. Бабушка первоклашки и сама воспитатель, которая работает многие годы в детском саду, задают такой вопрос. Как приучать детей к труду, если то, что делают педагоги и воспитатели, сейчас воспринимаются как преступление? То есть сейчас в школе и в детском саду воспитатели и педагоги не имеют права предложить ребенку трудиться. Как она говорит, что у нее раньше стояло в планах работы труд в природе, труд на участке. То есть дети поливали цветы, дети могли подмести веранду и так далее. Сейчас, как она объясняет, я как воспитатель не могу попросить это сделать, даже принести пол ведра воды для того, чтобы помыть, допустим, пол или вот подмести что-то. Могут даже за это подать в суд. Тогда почему мы удивляемся, что вырастают тунеядцы? Вот вопрос, как приучать к труду в таком случае, батюшка?
Давайте поблагодарим за вопрос нашу радиослушательницу. Вопрос действительно очень острый, и проблема, она возникает более такая глобальная, чем кажется на первый взгляд. Часто получается так, что люди, отправляя детей в детский сад, в школу, ожидают не просто какого-то такого присмотра за детьми, ожидают определенных результатов, выбирают определенные школы, добиваются, там, тратят кучу времени, нервов, сил, денег для того, чтобы в какую-то школу попасть престижную. Там, для чего все это делается? Но, конечно, прежде всего для престижа. Как вот ни странно, все это делается прежде всего для престижа, потому что, по моему глубокому убеждению, нет плохих преподавателей, есть плохие ученики. Каждого слабого даже преподавателя можно учиться достаточно на высоком уровне, если у ученика есть желание, есть стремление. Мы все знаем, что успех состоит из 5%, да, на 5% из таланта, из 95% из труда. И, в общем-то, это соотношение, оно прослеживается во все времена, во всех веках. Вот, и поэтому то, что сейчас у нас происходит, я считаю, что это сознательное или бессознательное какое-то такое осознанное, неосознанное стремление уничтожить основания тех педагогических принципов, которыми наша школа, русская школа руководствовалась на протяжении последних там 200 лет. И поэтому что здесь можно сделать? Ну, понимаете, времена меняются, нравы тоже меняются. Остается только одно. Люди, которые отправляют детей в учебное заведение, они ожидают определенных результатов. Кстати, определенные результаты хорошо было бы оговаривать с родителями тех детей, которые приходят там, в первый класс, там, пятый класс, младшую группу, подготовительную группу. Прежде всего сейчас, и это в какой-то степени даже и неплохо, что спрашивают какого-то хотя бы мнения у родителей. И, конечно, все это бывает опять-таки наполовину. Для того, чтобы там, допустим, 11 лет сделать обучение, у родителей не спрашивали. Для того, чтобы ввести ЕГЭ, у родителей тоже не спрашивали. Там, вводим Оболонскую систему, не вводим Оболонскую систему. У заказчиков образования тоже как-то не спросили. Все это получилось так, что какими-то второстепенными, может быть, вопросами мы озабочены, проводим чуть ли не референдумы по этому поводу, а вот важнейшие вопросы современности мы решаем так вот росчерком пера, где-то на бюрократическом уровне, даже и не заморачиваясь, что там это происходит. И с результатами этого действия, обдуманного или необдуманного, осознанного, неосознанного, приходится иметь дело нам, родителям. Поэтому есть, конечно, такие родители, которые скажут, вот отстаньте от моего ребенка и не заставляйте его работать. И, ну, в общем-то, это полное право родителя пожать то, что он посеял. В общем-то, мы все на это рассчитываем. Есть часть родителей, которые скажут, нет, пожалуйста, от моего ребенка привлекайте. Вот и поэтому на этом вот уровне, в принципе, возможно воздействие педагогическое очень достаточно сильно.
Батюшка, ну в данном случае тогда нужно письменное разрешение родителей, чтобы действительно не было вопросов, согласие, да?
Конечно. То есть вот эти вот все планы работ, они заранее готовят. Ну, в общем-то, это люди, которые работают в школе, люди, которые работают в детском саду, и для них ничего такого сверхъестественного нету, потому что все эти планы, они пишутся заранее, они утверждаются, они проходят проверку на соответствие сангигиеническим нормам, нормам отдыха, труда, там, времени года, все остальное прочее. Там, да, действительно, есть такие нормы, где там вот даже сталкиваются иногда преподаватели с такими препятствиями. Там директор хочет создать такой продвинутый детский сад. Для этого вот из детей нужно сделать вот таких вот дрессированных, не знаю, там собачек или обезьянок. Для этого с ними нужно проводить занятия чуть ли не по 4 часа. Но на юридическом уровне есть норма там до определенного возраста, 2 занятия, причем только одно занятие может достигать 40 минут, второе не может уже, там, в пределах где-то 25-20 минут можно с детьми определенного возраста это проводить. Вот, и правильно ли это? Правильно. Я думаю, что правильно. Потому что, с одной стороны, мы исходим из возможностей физиологических особенностей детского возраста. С другой стороны, у нас цели, может быть, и благие, конечно, в таком социальном отношении. Там, раскрутить, что называется, детский сад. Там, показать его лицом, создать ему рекламу. Такой промоушен создать. Но это уже бизнес. Стратегия и сохранение детского здоровья, она не имеет непосредственного отношения. Это нужно разделить сразу же, изначально. А так, если мы соблюдаем все нормы, правила и подходы, я думаю, что нужно формировать именно группу сочувствующих родителей. И поступать таким вот образом, я думаю, что для слушателей моего возраста, в общем-то, это не является чем-то уникальным, чем-то таким новым. Ну, в моем детском саду тоже часть детей бывало, что трудилась и рисовал, там, что там из глины лепили, там из пластилина уже попозже лепили, когда...
Ну, это творческая работа.
Да. Кто-то отказывался в этой работе участвовать. И заставить человека участвовать в творческой работе, каким образом можно? Никаким.
Так же и в трудовом, да?
Так и человек сидел там на стульчике тихо, мирно, смотрел, как все остальные там вот, да. Раз, два, три, четыре, пять, ну, как-то вот постепенно у него, может быть, смещались какие-то такие вот ценности, акценты. Ну, как-то вот время от времени он соизволял снизойти до этого творческого труда. Также и тут, понимаете, ведь мы воспитываем-то не словами. Вот у нас сейчас почему-то такое отношение повсеместно, что педагогика – это вот слова. И вот бывает, мы говорим. Дети бывают нас, что слушают, а поступают не так. Вот мы иной раз даже досадуем, мы же такие правильные слова ему сказали, почему он поступил наоборот. Он поступил, потому что видел наши действия. Одно действие научает гораздо лучше сотни слов. Вы вот себя, в пример себе приведите, вот вам говорит начальник какие-то правильные слова, что в это время в уме у человека крутится. Но в лучшем случае, а ты сам-то, то есть происходит противление, потому что мы видим несовпадение двух уровней, уровня действия и уровня слова. И уровень действия, он всегда более действенен, даже в педагогическом отношении. Поэтому достаточно вот ребенку, который помогает, содействует вам, участвует в ваших трудовых операциях, показать, вот видишь, вот пол мы с тобой помыли, видишь, какой хороший, чистый пол. То есть то, что раньше разумелось само собой, как бы так, это нужно сделать, потому что дело должна быть чистота. Сейчас в новых условиях нужно будет более так это стимулировать, позитив показывать, может даже и похвалить. В этих вот нечеловеческих условиях с точки зрения, допустим, антропологии Священного Писания, потому что труд – это, ну, можно сказать, предписание нам как путь к спасению. В поте лица твоего будешь ты есть хлеб твой. Вот немножечко отступлю от этого вот вопроса. Дело-то в том, что есть дети, которые находятся еще в более страшных условиях. У этих детей, о которых речь у нас сейчас с вами идет, хотя бы родителей, которые, ну, по крайней мере, что-то там будут заставлять их делать, там, конечно, хоть поздно, но за голову схватятся, и у них будет возможность, опять-таки, ограниченная там законами об ювенальной юстиции. Вот. А есть дети, которые живут в интернатах, детдомах, им тоже невозможно мыть пол, подметать, протирать пыль, там, окна, там. Доходит до абсурда, что там даже пользоваться электроприборами, нужно под присмотром. Дети телевизор не могут включить. Знаете, и этих детей мы готовим как бы к самостоятельной жизни. За ними никто не будет присматривать. Их никто не будет страховать. У них нет папы, мамы, дедушки, бабушки. А нормы, вот эти все наши странные, человеческие, европейские, они и на них распространяются. Представляете, насколько вот там может быть вот это повреждение вообще неизлеченное. Потому что вот есть такие вот случаи, по беседам с прихожанами я знаю, когда люди, вышедшие из этих вот учреждений, они заводят семью, но поддержать ее не в состоянии. Они рожают детей, но заботиться о них не в состоянии. Прежде всего потому, что отсутствует навык, отсутствует знание технологии. Ну, раз человек даже, может быть, и хочет это сделать, но ему трудно себя заставить. У него вот в детстве вот эти связи между целью и результатом, они не были отслежены. Вот, поэтому, конечно, вот, прежде всего, действия, наши действия, нужно обращать внимание. Вот, посмотрите, ну, к примеру, какое было у нас пыльное окно перед тем, как я его помыл. Посмотрите, окно помыли, видите, какое чистое оно стало, света больше попадает. А кто мне помог? Вот Толя помог, там и Аня помогла. Вот мы вместе втроем такое хорошее дело сделали. Молодец Толя, молодец Аня. То есть вот эти вот действия прослеживать. И, конечно же, слово тоже никуда не девается. Надо и слово подбирать, соответствующие такие сказки, подбирать соответствующие там диафильмы, мультфильмы, отрывки из литературы, которые прежде всего говорят о том, что это позитивно работать. Потому что если у нас будет поколение, которое еще и работать, не то чтобы не умеет, не может, не хочет и не понимает, зачем это надо, ну, будущего, конечно, нашей страны, нашего народа практически не будет. Потому что изо всех кризисов, обратите внимание, мы выходили прежде всего чем? Трудолюбием. Конечно, можно сказать, что это были времена, когда главным институтом социализации там 100-миллионной там, в стране был институт крестьянской семьи. Конечно, там была прежде всего другая система приоритетов, и на первом месте там, естественно, стоял труд. И тот человек, который там, что называется, не рвал жилы, не выкладывался полностью в труде, он не уважаем был в деревне среди своей общины.
Там ты был... не выживал, наверное, батюшка, да, во многом?
Ну, выживал, может быть, но на положение там какого-нибудь такого дурачка. Хотя, может быть, человек и не был там в таком психиатрическом отношении дурачком, но в социальном отношении вот он был такой блаженненький, работать не может. То человек, который не мог в руках уголек подержать, для того общества был человек, ну, можно сказать, лодырь, потерянный, потому что у всех остальных людей были, у всех остальных людей руки были просто-напросто смазолены. Они не чувствовали этого жара уголька-то. И это было, конечно, совершенно другое время, это был совершенно другой институт. И понимаете, в чем проблема? Когда все это когда-то там было, совмещались две главные функции семьи и школы, по крайней мере, потому что вся социализация на семье проходила. Сильнее семьи мы никакого другого института социализации назвать не можем. То, что в семье происходит, это происходит, можно сказать, таком на базовом уровне. Генетическом, подсознательном, там, сознательном. И вот школа, она только шлифует те возможности, которые закладывает семья. Но если происходит конфликт между семьей и школой, то результаты, как правило, бывают плачевными. Либо отторгается образование, либо отторгается последствия ценности семьи. Вот. И поскольку полностью мы не можем отторгнуть там, наши генетические там, вот эти вот корни, наши родовые корни, вот, происходит постоянно вот такое вот конфликтное состояние с самим собой у человека. Поэтому многие-то не могут найти место не потому, что вот, сами по себе какие-то неудачники, а потому что вот, изначально был вот этот конфликт заложен. Вот. И вот то, что сейчас, иной раз, не то чтобы конфликт происходит, то школа-то понимает, что нужно закладывать вот эти вот ценности труда в психическую структуру человека, в психическую структуру ребенка. Некоторые семьи этого понимают. Вот, но те ценности идеологические, которыми живет наше общество сейчас, они настолько неопределены, что иной раз достаточно продекламировать хоть что-нибудь, это раскрутить, за это вот уцепиться, это профинансировать для того, чтобы ну, стать во главе этого процесса воспитания, образования, обучения. Хотя какие впоследствии итоги, мы, в общем-то, не смотрим. Вот. И отношение к труду – это один из базовых показателей состоятельности и несостоятельности личности. Потому что человек не может, не умеет, не хочет, не пытается заставить себя работать, не любит этого делать. Я имею в виду не просто физическую работу, любую работу, созидательную. Тогда, когда человек, что называется, задействует в себе образ Божий в его творческой части. Когда человек этого не делает, и когда человек от этого удовлетворения никакого не получает, ну, это, в общем-то, речь идет о остром таком психическом каком-то расстройстве человеческой личности.
В данном случае, получается, дети заложники все-таки решения родителей, да? И, батюшка, все-таки мне бы хотелось задать такой вопрос, совершенно такой простой, практический. То есть, хорошо, если педагог не может внести в план работы вот эти вот графы, труд в природе, труд на участке и так далее, да, каким образом это может фигурировать все-таки в планах уже после соглашения с родителями? Как это можно оформить педагога так, чтобы уже действительно подстраховаться? Потому что сейчас постоянно слышу от педагогов именно слова, что это нам просто опасно.
Ну да, у нас сейчас везде опасно. У нас опасно, допустим, детей в походы водить. У нас опасно там выездные лагеря проводить. У нас вот все вот эти вот вещи, которые раньше социализировали ребенка, но они были как бы обязательны просто-напросто. У нас же ведь опрос был, чем ваш ребенок будет во время летних каникул заниматься, где он будет, в каком месте происходит там социализация. Может быть, конечно, временами это была и утомительная такая процедура опеки, гиперопеки там, со стороны государственных органов там, и органов образования. Но какие-то определенные результаты все-таки эта гиперопека давала. Сейчас этой гиперопеки нету, мы предоставлены сами себе. Получается, что вот этой свободой мы не знаем, как распорядиться, потому что все, что раньше было нужно, сейчас получается, ну, разрешено как бы, но нельзя. Вот даже до того, что вот педагог, ну, не может там, вот, участвовать в каких-то таких вот мероприятиях, ну, в такое выделенное время. Берите отпуск и участвуйте, пожалуйста, в походах. Берите отпуск и участвуйте, пожалуйста, в лагерях. Вот, естественно, что у педагога, у которого и так нехватка времени на общение со своей собственной семьей, со своими собственными детьми, а он что, выверит-то по-человечески? Ну, многим вот так вот приходится на уровне семейного скандала как-то пытаться все это уравновесить. Но большинство, помучившись, они выбирают, естественно, свою собственную семью. В результате от этого страдает вот эта система дополнительной социализации наших детей. Поэтому вот эти свод норм и правил, они, конечно, вот системы как бы не создают внешние, они не объединены в каком-то одном кодексе. Они везде разбросаны. Если их так вот посмотреть, каждый педагог это увидит. Видит это, чувствует каждый педагог. Получается, что позитивная, конструктивная, созидательная социализация детей, она получается, если не запрещена, то максимально отягощена. Проще этим не заниматься. Да, конечно, проще не заниматься, проще мозги не ломать, да, проще там тихонечко Петеньку так это вот чем-нибудь там погребушечками, там игрушечками продержать один день, отдать его родителям, а вось Петенька заболеет, две недели не будет приходить в детский сад. А можно построить дисциплину там, где будет место для всех детей, там, где будет коллектив, понимаете, вот это вот развлечение, оно создает чаще всего коллектив, ориентированный на развлечение. Что это за коллектив? Потребительский коллектив. А это потребление, оно даст последствия выхода не только в детском саду там, или в начальной школе, там, оно даст и в семью последствия. И вот это вот поведение потребителя в конечном итоге, оно и разрушает человека, опустошает его. Поэтому как здесь поступить? Ну, во-первых, есть уставы детских садов, надо работать с заместителями директоров, надо работать с методистами, самими директорами, там есть специалисты из органов образования, района, города. Вот. А какие-то все-таки возможности у педагогов остаются. Обратите внимание, что даже при равных условиях у одного педагога в группе порядок и дисциплина, у другого не порядок и не дисциплина. Это потому что дети такие подобрались. Хорошо, ходит педагог из хорошей группы в отпуск. через неделю дети из его же группы дают почувствовать, что такое жизнь тому педагогу, который согласился взять вот эту самую легкую, самую дисциплинированную группу. Оказывается, для того, чтобы она была легкой и дисциплинированной, нужно прикладывать какие-то усилия. Поэтому, по большому счету, ничего у нас не изменилось. Да, то общество и те нормы, те идеалы, которые они у нас были, они уходят. Они не поддерживаются нынешними государственными органами, но без них мы прожить не сможем. И по большому счету люди, которые даже сейчас там вот отставят якобы права своего ребенка, отстаньте от него, пускай он там не работает, ну это не от большого ума, от больших амбиций, может быть, иной раз бывает там. Вот. Может быть, от какой-то гипертрофированной там, материнской там, любви, может быть, от какого-то там гипертрофированного отцовского самолюбия. Эти люди просто готовят для себя последствия, удары по своему самолюбию, по своим амбициям. Может быть, с ними и не стоит вступать в какие-то прямые схватки или перепалки. Может быть, стоит как-то осторожно отнестись и к этой семье, к данному ребенку. Но пытаться и его вовлечь в коллектив нужно.
Но опираться на единомышленника все-таки, кто именно таким образом строит отношения в своей семье, да, мальчик?
Безусловно, безусловно. Может, их не будет много. Может быть, их не будет подавляющее большинство поначалу, но каждый педагог знает, что основная тяжесть педагогической работы, она находится не в отношениях педагог и дети, находится в отношениях педагог и родители детей. Я думаю, что этот вот горький опыт, он не только у меня созрел в результате там практических действий, вот это, наверное, общий такой педагогический вывод. Вот, и ничего такого нового я не открываю, когда это говорю. Любой администратор в школе, в детском саду, он вам перечислит вот эту лестницу приоритетов. Кто ему больше нервов мотает? Если были бы только дети, то было бы замечательно. Никаких бы проблем бы не было. Поэтому, естественно, у нас сейчас есть другие возможности влиять на родителей. Есть там и родительские собрания, есть какие-то и подобные им возможности, и если с людьми разговаривать, понимаете, вот наши люди даже самые такие вот, что называется, истеричные, амбициозные, самолюбивые, они все равно наши люди, понимаете, они ждут, когда к ним найдут подход. Поэтому, думаю, самое главное, что не надо отчаиваться и пытаться вот единомышленников себе воспитывать. Не где-то искать, что они придут, с луны там упадут, откуда их там пошлют к нам. И вот они, эти люди, просто они не знают. Вот они выросли, какие годы, в 90-е. Сейчас вот дети у каких людей, которые там вот на мир посмотрели тогда, когда все системы ценностей рушились, не на что было опереться, когда история у нас каждый месяц заново переписывалась, заново переосмысливалась. Когда все нормы и правила подвергались сомнениям, ничего не было такого устойчивого. Ну, вот эти люди сейчас, они и рожают детей. Если мы сейчас вот последствия того кризиса, духовного, интеллектуального, психологического кризиса, если не можем пережить, представьте, как это эхо, оно будет передаваться от поколения к поколению. И других возможностей нету. Я думаю, что рано или поздно все равно мы должны будем вернуться к этим ценностям и труда, и трудолюбия, не только там физического, там интеллектуального, творческого. Все виды труда, они у нас должны будут занять свое место, полагающееся место. Вот, да, в общем-то, труд трудом, а ведь каждый педагог знает, что наилучшее обучение происходит как раз в процессе труда, это хотя бы его имитация. Вот даже те же самые развития речевых, умственных способностей ребенка. Каждый педагог это знает, ни для кого не секрет. Связано, допустим, что с той же самой мелкой моторикой. То есть с работой мышцами, мышцами рук. Пальчики, пальчики, пячки работают. Почему от этого развивается речь, почему от этого развиваются умственные способности? Ну, мы объяснить не можем этот механизм. Мы знаем, что вот связь и есть. А как вот их развивать? Можно, конечно, детям сказать, давайте ваш ребеночек будет сидеть. Ну, вот посмотрите, вот Таня работает, да, вот посмотрите, какие вот у нее замечательные результаты. А Петя сидит, у нее результатов нету. Почему? Ну, пускай Петя дальше сидит. Он потом в школу пойдет, вы схватите за голову, спросите, а почему? А потому что Петю берегли, Петю не развивали. И вот это вот нужно тоже использовать, уметь.
Спасибо, батюшка. Я думаю, что наша радиослушательница должна почувствовать не только поддержку, но и вдохновение продолжать работать. Именно так, как подсказывает ее сердце и многолетний опыт, да, ей не беспокоиться за свою внучку, потому что в данном случае от нее, как от бабушки, уже зависит та атмосфера, которую принесет она в класс своей внучке. Да, наверное, можно говорить о том, что независимо от того, что диктует нам вот внешняя среда, зависит от каждого педагога, от каждого родителя то, как будут развиваться дети. Я хочу вспомнить, батюшка, совсем недавно была в детском доме, где ребята работают на грядках. То с какой гордостью, с какой радостью дети показывали вот эти грядки, над которыми они потрудились. Причем дети, когда им предлагают перейти в какой-то другой детский дом, там переехать и так далее, они сопротивляются, а воспитатели называют своих мамами. Это, наверное, это один из показателей того, что вот такое совместное времяпрепровождение, да, не только чтение книги и так далее, но уборка своей территории, посадка цветов и так далее. Это очень много значит для того, чтобы объединить любовью, да, заботой, любовью детей и взрослых, даже неродных родителей.
В таких занятиях даже не просто объединение происходит, происходит взаимное обогащение, потому что в труде, которому человек отдается, происходит именно раскрытие содержания человека. Именно раз в разговоре человек может создать какой-то там образ, играть там какую-то роль, стремиться там что-то скрыть, что-то там. А когда человек работает, то он здесь раскрывается. Раскрывается прежде всего всеми своими вот этими созидательными, творческими способностями. Вне зависимости, копает он землю, рисует он картину, или там он создает какой-то проект. Знаете? И когда совместно это происходит, конечно, вот, формируется то, что мы называем коллективом. Не просто группа там какая-то, не просто какое-то сборище, а именно такой особый человеческий организм, который обладает своей такой особой иной раз психикой, своими особыми связями. Член, каждый член, который вот этой группы, он по-своему ценен, находится на своем особом месте, вносит свой вклад. Как член организма. Ну, это наш организм, он не имеет там бесполезных членов. Так и вот этот коллектив. Если он формируется в труде, в созидательном, в таком направленном, в конструктивном труде, то и цели получаются свои особые, получаются особые результаты, получается особое такое вот подтверждение личностного какого-то состояния, подтверждение личностного содержания каждого человека, каждого члена этого коллектива.
Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». С вами были отец Александр Рыков и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милостью Твоей благослови всех нас.